православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Как и обещали неделю назад, сегодня мы продолжаем тему православно-католического диалога, связанную с недавней исторической встречей Святейшего Патриархи Кирилла и Папы Римского Франциска. Что такое католичество? Что общего между православием и католичеством и в чем различие? Есть ли надежда, что когда-нибудь наши церкви вновь воссоединятся? На эти и другие непростые вопросы постараемся найти ответы с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Беседовать мы будем в прямом эфире, и свои вопросы сможете задать и вы. Но все это чуть позже, а сейчас новостная рубрика «Седмица». Слово Владиславу Балякину.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В Пензу доставили икону с мощами преподобного Алексия, человека Божия. Верующие поклонились святыне в Успенском кафедральном соборе. Частицы мощей привезли из Оренбурга. Они были переданы в дар благочестивыми людьми и теперь будут находиться в соборе постоянно. Преподобный Алексий прославился своим христианским смирением. Вернувшись в родительский дом, выдал себя за нищего. До самой смерти покорно переносил лишения, так и не узнанные родными. Останки святого Алексия были погребены в Риме в 411 году нашей эры, а в 2016 были обретены мощи святого. Он остается одним из самых почитаемых на Руси угодников, говорит ключарь Успенского кафедрального собора священник Виктор Сторожев.
И принято именно считать то, что этому угоднику молится о том, чтобы Господь как-то немножко утешил людей, которые страдают какими-то материальными недостатками, какими-то физическими своими недостатками. Потому что, как мы знаем, по традиции принято считать то, что чем болел или чем, так сказать, страдал тот или иной святой, о том и молится ему.
Молитва, обращенная к иконе с мощами преподобного Алексия, поможет больным, страдающим психическими недугами, а также людям, испытывающим материальные трудности, нуждающимся в поддержке в тяжелых жизненных обстоятельствах. В Пензенской духовной семинарии состоялся Сретенский бал. Его проводят 15 февраля, в День православной молодежи. Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников года. В этот день христиане вспоминают о старце Симеоне, который встретил младенца Христа в Иерусалимском храме. Иконосказательно – это встреча человека с Богом, а также старости и молодости, говорит первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Такая встреча бывает в жизни каждого человека, и очень важно не пропустить ее. Важно, чтобы свет этой встречи озарял путь в нашей жизни и светил окружающим. Праздник Сретения Господня во всем православном мире ассоциируется с христианским молодежным движением. Смысл этого праздника в том, чтобы молодые сердца стремились, вопреки господствующей в мире идеологии пошлости, жить в соответствии с своими христианскими убеждениями.
Православная молодежь Пензы собралась в конференц-зале семинарии, который на один вечер превратился в бальный зал. Участниками Сретенского бала стали воспитанники пасторского отделения семинарии, будущие священники, девушки с иконописного и регенского отделений и студентки светских учебных заведений Пензы. Музыкальное оформление праздника создали участники струнного квартета «Премьера».
Седмица.
В Большом зале Пензенской филармонии выступил ансамбль солистов патриаршего хора Храма Христа Спасителя «Эйдос». Это слово с греческого означает «тип», «вид», «красота». К тому же это и особое философское понятие, такое же красивое, каноническое и многозначительное, и само творчество хора. В программе духовные произведения греческой, грузинской, русской и болгарской православной музыки. Солисты хора обычно поют в храмах во время богослужений. Они не просто исполнители, но и люди верующие. Поэтому в ансамбле царит особая атмосфера. Концертная деятельность для них – это способ помощи людям в их духовном развитии, говорит певчий Никита Михайлов.
В храме это совершенно другое. Храм – это место для молитвы, и пение в храме, оно прежде всего сопровождает молитву. Оно не мешает ей, оно не дополняет, а именно сопровождает. А концерт – это просто возможность приобщить людей к прекрасному, к настолько прекрасному, который неминуемо соприкасается с традициями нашей страны, с традициями духовной музыки.
В первом отделении прозвучала духовная музыка, причем от древности до современных композиторов. Во втором – русские народные и песни военных лет. Ансамбль меняет не только виды творчества, но и сценические площадки, говорит регент Андрей Капланов.
Также мы выступаем и в музеях, исполняя авангардную музыку, к примеру, которая не соотносится с духовной вообще никак. Вот. Но это за такой кред нашего коллектива. Мы стараемся исполнять музыку, которая либо забыта, либо не исполняется, либо вот написана прямо сейчас.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и к нам только что присоединился протоиерей Алексей Гашпов, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Я напомню, телефон студии 54-32-24. Звоните прямо сейчас. Говорим мы сегодня о западном христианстве, католичестве, о том, что нас объединяет и разделяет с католиками. Отец Алексей, давайте начнем с самого определения. Мы обычно называем католиков инославными, в отличие от себя, православных, то есть не совсем иноверцами. Мы признаем их христианами. Переход католиков в православие совершается не через крещение, а через мир помазания. То есть и крещение мы признаем действительным. Русская церковь признает возможность венчания католиков и православных. И эта практика уже нескольких столетий. Почему тогда вот такой разрыв восприятия? Если обратиться к давней истории, в 15 веке после Флорентийского собора московского митрополита Исидора даже не хотели особо принимать в Москве после его поездки в Италию. И тогда, собственно, и было инициировано, что святителя Иону избрали русские иерархи, потому что они не хотели особо входить в общение с Константинопольским патриархом, подозревая, что он как бы едва ли что не отпал в ересь. А в наши дни, наоборот, представители русской церкви и римской церкви встречаются, называют себя союзниками. Все-таки, вот католичество, это крайняя, я просто версию назову, отпавшая еретическая часть христианской церкви, или это церковь-сестра, это православная церковь?
Сам по себе термин, с которого вы начали очень продолжительный вопрос, Евгений, термин, обозначающий разновидность конфессий, и на славе он призван определить разницу между христианами, которые все-таки верят во Христа, как в Бога, в отличие от иноверия. А вот что касается других религий, таких как ислама, иудаизма, буддизма, то там этот вопрос не рассматривается в отношении славления Христа как Бога. А у нас в инославии этот вопрос рассматривается. То есть мы, христиане, как православные, так и католики, протестанты, мы признаем Христа за Бога, но в разной степени признаем его, значит, особенности воли, особенности природ. Ведь известно, что у протестантизма есть какие-то определенные свойственные в этом, если не назвать отклонение, хотя с догматической с точки зрения это будет отклонением. Но мы сейчас не будем на этом заострять внимание. Вот. Так можно сказать, что и в католицизме тоже обозначились какие-то особенности, но не касающиеся вот сути, так будем говорить, сути самого отношения к Христу как к Богу. Да, бывали там разные споры о отношении природ там, Иисуса Христа, Его воли, Но вот все эти три лидирующие конфессии, православие, католицизм, протестантизм, они, в общем-то, признают Христа как Бога. Вот троичность, вот здесь уже вопрос...
Хотя, в принципе, троицу тоже признают,
но уже... вот в разные, так сказать, да, интерпретации этого вопроса. Вот. Но мы все сходимся к тому, что мы, признавая Христа, по-разному его славим. И поэтому этот термин так обозначен – инославие, в отличие от иноверия. А вот то, что касается вашего последнего замечания, относится ли католицизм к ереси, ну вот если говорить строго догматически, то да. А в отношении того, готовы ли мы сейчас назвать ее сестрой, ну, я скажу так, что мы сейчас готовы к тому, чтобы не быть врагами вот на данный момент.
После это встречи, уже немало,
это уже
если
немало,
вспомнить историю.
Да. Не будем забегать вперед, вот пока мы еще так будем говорить, не готовы назвать католическую церковь сестрой, оглядываясь на прошлое, но в то же время мы уже не враги, как выразился совсем недавно митрополит Иларион Алфеев.
Ну и вот как раз уже начали мы говорить, все-таки, хотя, конечно, постараемся все это попроще, пообщедоступнее рассказать, но не говорить о вероучении, о догматах невозможно, потому что это все-таки главное и самое фундаментальное, что нас разделяет. Ну, пожалуй, самое знаменитое – это филиокве, то есть по-латински «и от Духа», то бишь исхождение Святого Духа не только от Отца, как учит православная церковь, но и от Бога Сына. Как получилось, что западные богословия... пришло к этому?
Пожалуй, это один из самых первых камней преткновения в отношениях различных богословских взглядов Восточной и Западной Церкви. Сущность вот этого вопроса сводится к тому, ну, чтобы было для вас понятно, дорогие братья и сестры.
Ну, конечно, мы так
веры,
в общих,
да?
Хотя бы.
Вот. Дело в том, что вот нашу передачу могут слушать священнослужители. И я должен оговориться, вот, в связи с тем, что наша передача просто она рассчитана на более широкую аудиторию.
Ну да, мы сильно углубляться,
да, углубляться не будем, но поэтому где-то вот я постараюсь сделать так, чтобы это было, было более понятно для широкого круга слушателя. Филиокве, в общем-то, означает некоторую вставку, символ веры. Вот все христиане, крещенные, прекрасно знают, что нашим кредом является символ веры, который мы, в общем-то, призваны выучить наизусть.
И очень который печально, на каждой литургии поется.
Да, который и поется, и мы читаем его в утренних молитвах. И непонятна позиция тех христиан, которые откладывают выучивание наизусть этого символа веры.
Ну, как надо же знать, во что веришь.
Да, в общем-то, да, это необходимо знать. В символе веры во второй его части выражается вот, особое, так сказать, отношение вот, к Духу Святому, то есть третьему лицу Святой Троицы. Вот этот вопрос, он, в общем-то, поднимался на Втором Вселенском Соборе. Вопрос, как его обозначить? Ведь известно, что причиной всего является Бог Отец. Вот для обозначения, значит, появления вот в нашей, так сказать, видимой природе, вот в виде воплощения Христа, было решено использовать такой термин. Вот, предвечно рождающегося, вот, от Отца. Но вот к Духу Святому было принято решение выразить другими словами, исходящего. То есть причиной остается Бог Отец, а уже произведение причины Сын Божий и Дух Святой. Значит, на Третьем Вселенском Соборе седьмым правилом закрепилась эта позиция, и было запрещено категорически вносить какие-либо изменения в этот символ веры. Причем не только вносить, но и убавлять. То есть как прибавлять, так убавлять и вносить. То есть полностью лежала печать на этом символе веры.
И позднейший Вселенский собор действительно ничего
да, не изменяли. Позднейший
Хотя были даже соборы, и Вселенский собор.
Потом. Да, позднейшие были соборы, но в этом отношении ничего не менялось. Как дальше происходила, значит, история с вот, дополнением к этому символу веры? Известно, что блаженный Августин в своих трудах говорит о том, что вот, то, что имеет отец, Бог отец, имеет и сын. Вот такое есть выражение. А также, можно сказать, почти так же выражает святитель Кирилл. Он говорит, что то, что имеет отец, не чуждо и сыну. Ну вот в этом отношении римские богословы, латинские, они... Да, точнее сказать, не римские, а латинские богословы, они, значит, пришли к выводу, что вот эта, значит, причинность может распространяться и на других лиц Святой Троицы, то есть и на Сына, на Духа Святого. Вот и поэтому, значит, можно сказать, вот исходя из этой позиции, можно сказать, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от второго лица.
Если буквально, это,
да, если вот буквально это понимать, то значит и от Сына тоже, то есть от Иисуса Христа. Но, как мы видим, когда этот вопрос уже обострился, а это произошло уже в IX веке, мы видим, что уже этот, значит, вопрос был поднят и осмыслен святителем Фотием, патриархом Константинопольским. Он, можно сказать, отчасти, может быть, даже в какой-то мере критикуя вот неправильное, искаженное растолкование выражения блаженного Августина и Кирилла Иерусалимского, святитель Фотий рассуждает так. Ну вот, если, значит, причиной является не только Бог Отец, но и Сын, значит, причиной может быть являться Дух Святый, а значит, Он сам себя может из себя исходить. Вот если вот, идти по этой формулировке, то Он сам из себя может исходить. Вот, а это уже противоречит даже здравому рассудку. Вот. Причем мы видим, что вот сам этот, саму эту вставку в Филиокле, она, в общем-то, не принималась даже самими папами римскими. Известно, что она не принималась папой Иоанном, вот, папой Агапитом и также другими богословами. Вот. Но со временем римская церковь настояла на том, что эта вставка вот по сей день используется в символы веры.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Святитель Алексей, раба Божий Нина.
Здравствуйте.
Простите меня, может, за мое незнание, не глупый вопрос. У меня скопились православные календари с топорями и кондаками с 2013 год и молитвы Словы с изображением святых и креста. И у меня рука не поднимается выбросить в помойку. Когда дети, как с ним поступить?
Благодарим вас за вопрос.
А?
Да, благодарим вас за вопрос. Сейчас мы ответим. Вот действительно нужно заметить, что в последнее время календари с изображением Божьей Матери, Спасителя, вот их, ну, как мне кажется, на мой взгляд, становится меньше. Потому что это связано с такой, наверное, все-таки трудностью их утилизации. Священные изображения икон, крестов, а также других каких-то изображений нельзя просто выбрасывать.
Ну да, это как все христиане, да, я думаю, знают.
То есть мы не должны такого допустить, чтобы попиралась ногами святыня. И поэтому оставшиеся календари с прошлого года с изображением святых, не нужно для вашего употребления православные молитвословы с изображением креста, если у вас нет такой возможности их правильно утилизировать, каким образом сжечь и пепел высыпать в текущую реку, то принесите лучше в храм. А мы уже найдем возможность для утилизации.
Ну да, опять же, если, может быть, молитвословы еще пригодны к употреблению, может, и библиотеку в церковную они сгодятся. Календари-то уже вряд ли. Еще один у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот решили родителям поменять памятник и ограду. Скажите, а вот старый, то, что стояло ограды, памятник, можно поставить? Там похоронена сейчас бесхозная могила. В 60-х годах умер мальчик. Короче, 5 лет ему было. А там бесхозный, можно этот памятник и ограду поставить на могилу?
Да, конечно, можно.
Можно, да?
И памятник, и ограду. Вы можете, видите, как не просто выбросить куда-то, а применить, вот, обозначив могилку так, чтобы по ней не ходили ногами, то есть не топтали. Это будет с вашей стороны очень доброе дело.
Ну, давайте вернемся к нашей основной теме, к католицизму. Один из, еще можно сказать, один из столпов – это главенство власти римского епископа, то бишь папы. Католики его традиционно возводят к тому, что римскую кафедру основал первоверховный апостол Петр, которого Спаситель назвал камнем, на котором он создаст церковь, которую не одолеют врата ада. И православные, мы его тоже, конечно, глубоко чтим, и в его честь, кстати, и ваш Петропавловский храм в Пензе тоже назван. Но вот почему с такой трактовкой первоверховенства и апостола Петра, и, соответственно, его преемников, римских епископов, ну, с этим сложно согласиться.
Да, действительно, вот следует обратить внимание, дорогие радиослушатели, на саму историю Вселенских соборов. Мы видим, что на них присутствуют все, причем не просто какие-то делегаты, да, а присутствуют сами представители церквей. Их к тому времени было 15. Они все присутствуют, если исключить там какие-то случаи заболевания.
Ну, это просто отдельно, да, частный случай.
Ну, вот,
конечно,
что нужно заметить, сам Папа Римский не присутствует на Вселенских соборах, а посылает своих делегатов. И если даже присутствует, ну, так будем говорить, не на самом соборе, а где-то рядом, то он не приходит на заседание, а посылает своих легатов.
То есть вот уже так тогда вот какое-то, да, свое особое положение, да, римский, да, епископ
уже обозначалось. И, конечно, в связи с этим нужно заметить, что как-то Римская Церковь, она, ну, изначально себя обозначила, может быть, в связи с тем, что богословам показалось обоснованным положение апостола Петра, который, как они говорят, основал Римскую Церковь. Но, как мы видим, это на самом деле вопрос такой неподтвержденный. А вот подтвержденный является, значит, тот факт, что основал все-таки Римскую Церковь не апостол Петр, а апостол Павел. И дальше мы видим, что положение апостола Петра, на которого ссылаются римо-католики, оно, в общем-то, не отличается от других апостолов. Вот посмотрите, он, значит, присутствует в числе остальных апостолов на первом, значит, соборе в 50-м году. Он ничем не отличается, ему не даны никакие права там. Вот. Более того, на соборе, как мы видим, председателем является апостол Яков. Не апостол Петр, а апостол Яков.
Основатель Иерусалимского, да, патриархата. Да. Тогда уж было бы логично,
причем,
что Иерусалимская церковь,
да,
была бы главенствующей.
Да, апостол Павел, крещенный Петром, порицает его. Вот представляете, как мальчишку, причем дважды. Дважды это запечатлено в послании к Галатам.
То есть о верховенстве апостола Петра, да, речь исторически говоря, не шла.
Это вот сомнительно. Наверное, какие-то другие, наверное, доводы нужно найти, но вот основанная Римская Церковь, она апостол Петр там проповедовал. Это да. Но он проповедовал в Антиохии. Почему бы тогда антиохийской церкви не взять на себя такие претензии, вот, главенство над всем христианским миром? Вот поэтому мы видим, что они, вот эти так, претензии не обоснованы, во всяком случае, связаны с тем, что именно апостол Петр основал эту церковь.
Ну, и все-таки, опять же, говоря о первом тысячелетии христианства, ну да, у римских епископов, конечно, несколько особое было положение, но все равно они же не претендовали на власть во всей Вселенской Церкви. Они все-таки признавали самостоятельность других патриархов.
Это произошло дальше, в последующих веках, когда церкви уже разделились. Вот там уже эти претензии явным образом были выражены.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте, Валентина.
У меня тут вот один вопросик и пожелание. Вот 23 февраля будет день мученицы Валентины. Я вот нигде, у меня имя Валентин, нигде не найду. Вот за что вот она является, прославили ее? И есть ли вот какой канон или акафист по этой святой? Что она такого сделала, что вот ее как это причислили к лику святых?
Прославили.
Угу. Спасибо за вопрос.
Ну, на данный момент я не могу обладать точной информацией, но, по-моему, это древняя святая, которая пострадала за веру в Христа и приняла мученическую кончину. Именно по этой причине она и причислена к лику святых. А то, что касается ее службы, то есть службы ей, то, скорее всего, для прославления таких святых, которым не имеется служба особая, так будем говорить, используется общая служба. То есть, ну, в любом случае, на День Ангела вы можете прийти в храм, помолиться своей святой и причастить святых Христовых тайн.
Давайте, может быть, к следующей программе посмотрим, если что-то,
да,
определенное,
да,
есть.
Да, да, свет. На те вопросы, на которые я не смогу ответить, да, мы их просто переносим на следующий эфир.
Да. Ну, давайте теперь обратимся к истории разделения, отпадения Западной Церкви. Традиционная дата – это 1054 год. Что тогда произошло? Что этим драматическим событиям предшествовало? Что за ними следовало? Потому что это же нельзя сказать, что вот был один момент, а до этого все было, в общем-то, так уж как бы хорошо и дружно.
Да, ну, нужно прежде всего признать, что, критикуя Римскую церковь, мы не должны избежать критики восточной. И с нашей стороны были отклонения, и с нашей стороны императоры и патриархи тоже впадали в ересь. И вот нужно отдать должное именно римским первоиерархам, таким как Лев, папа Лев I, который отстоял догмат о двух природах Иисуса Христа. Вот именно благодаря ему, его богословскому такому образованию, вот, он смог сформулировать вот такую позицию, которая принята у нас сейчас церковью в отношении природы Иисуса Христа. Это касается и папы Мартина в 7 столетии, который противостоял ереси монофилитов, кстати, против православного патриарха, нужно заметить, Павла II, вместе с императором Константом. Вот. Это, конечно, особый вклад, и мы не должны его игнорировать в любом случае.
А то получится... Достаточно многих римских епископов православная церковь почитает как святителей.
Да, конечно. Да. Это мы еще не всех перечислили.
Да. И Григорий Двоеслов тоже.
Григорий Двоеслов. А вот, кстати, нужно заметить, он вызывал епископов, ну, можно сказать, другого диатеза, а епископов, которые вели развратный образ жизни. И отчитывал их. На суд вызывал. Вот. И сейчас мы удивляемся, почему тогда были такие прецеденты, когда, можно сказать, с нашей стороны, ну, тогда еще не было, в общем-то, разделения.
Ну, да.
Но предпосылки уже, да, такие вот были, что римский епископ мог вызвать, понимаете? Вот.
Ну, мы говорим, что особое все-таки,
да,
было положение.
Ну, особое, вот, это еще подлежит такому, действительно, анализу серьезному. Вот Григорий, да, папа Григорий, двое слов. Автор литургии преждесвященных даров, который вот мы будем Великим постом совершать. Вот он тоже свой вклад внес богословский, что позволил дать ему прозвище «Двоеслово». Вот. И поэтому, вот, подводя разговор к разделению, здесь нужно, конечно, свой взгляд устремить на разные культуры. Культуру Рима и еллинистическую культуру греков.
То есть, Византии как наследницы,
да, как наследницы эллинистической культуры. И вот посмотрите, как по-разному они принимают Евангелие. Вот то, что касается эллинистической культуры, то народы, принадлежащие к этой культуре, принимают Евангелие как богооткровение для нравственного совершенства. То есть они приняли это для того, чтобы нравственно совершенствоваться. Значит, народы Рима, они принимают как некое, ну, тоже богооткровение, нужно сказать, но программу общественного строя. Вот видите, какая разница, как некий институт. И вот когда эти, значит, разногласия просто пришли вот к своему закономерному развитию, то эти церкви просто не могли дальше существовать вот вместе. Потому что у них был разный путь развития церковной жизни. Вот это нужно понимать, это нужно учитывать. И поэтому вот это событие 1054 года, оно просто поставило точку. И, как мы видим...
Хотя это началось... и до этого были факты, когда разрывалось общение, да. Но благо восстанавливалось как-то.
Вот по наблюдению известного историка Болотова, вот за весь этот период, вот так будем говорить, мирного существования двух церквей от Миланского индикта 311 года.
Когда христианство стало государственной религией.
Да, 313 года, империи, значит, да. Точнее, так. Да. До, значит, уже половины уже 9 века, вот здесь церковь мирно существовала только 300 лет. Вот заметьте, 200 лет из этого периода церкви находились в разногласии, не общались. Вот поэтому это привело к такому событию.
Это было не первый раз и не случайно, и, в общем-то, уже был по многому как констатация, наверное, факт. Да. Еще один у нас слушатель дозвонился. Алло.
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 Здравствуйте.
Да, слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, вот вы мне ответите на такой вопрос. Конечно, есть прекрасная молитва Святому Духу, Царю Небесный, приди вселись темны и так далее, да? Вот скажите, а дух, бывает еще дух немощи, дух уныния, от кого этот дух исходит? И второй вопрос, вот когда мы обращаемся к святым, то мы просим их к душе или к духу обращаемся, святых?
Угу.
Спасибо.
Хорошо. Так, то, что касается святых, мы обращаемся, конечно, к духу, это уже однозначно. А вот то, что касается первого вопроса, то духи, а злоба поднеместной тоже бывает, вы, наверное, слышали, да? То есть не только добрые. Хотя, по словам апостола, дух один, а дары разные. Вот, ну, имеется в виду дух святой. Вот, мы можем с вами находиться в разном расположении духа. Вот иногда так говорят. Мы в хорошем настроении можем находиться и в плохом. Вот это продиктовано, понимаете, если в хорошем настроении, значит, это продиктовано влиянием на меня. Каких сил? Духовных сил, но положительных, конечно. А если я нахожусь в раздражительном состоянии, то, естественно, я подвержен влиянию злых духов. Вот и все. Не усложняйте ситуацию. Все очень просто.
То есть, в принципе, на примере конкретного русского слова «дух», которое, в общем, не надо уж полностью так отождествлять с Духом Святым, как третьим лицом Троицы, но, в принципе-то, можно догадаться, о ком, о чем идет речь. Сейчас, Алексей, еще несколько, может быть, частных таких моментов католицизма хотелось бы рассмотреть. Что такое григорианский стиль календаря, например?
Ну, в отличие от юлианского, вот, он имеет особенность исчисление времени с помощью цикличности захода солнца, вот, появления луны. А вот юлианский календарь не был на этом основан. Там в его исчислении были положены другие функции. Вот, как известно, в юлианском календаре а высокосных лет гораздо больше. Вот, что позволяет вот, григорианский календарь сделать вот таким, что в нем их лет меньше оказывается, высокосных. В результате этого, вот, например, до 20-го столетия у нас расхождение было в 10 дней, а сейчас оно увеличилось в 13 дней.
Там практически каждый век прибавляется еще один день.
Да, да, ну там особые, конечно, исчисления.
Ну, мы сейчас не столько об астрономических, конечно, особенностях календаря, сколько об исторических, как он вообще появился.
А появился он во второй половине XVI века по благословению римских пап. Ученые-астрономы с Запада занимались вот, исследованием исчисления времени, пришли к такому выводу, что исчисление времени можно сделать по-другому. И почему это называется календарем именно григорианским? Потому что он введен при папе Григории XIII.
И, соответственно, с тех пор постепенно у нас и набежали нынешние 13 дней.
Набежали. А начиналось все с 10.
И у нас получается, что уже вот 2 недели разницы между праздниками, которые по старому стилю мы праздновали, в общем-то, в одни и те же числа. Еще один у нас звонок. Алло. Алло.
Здравствуйте, вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, армян-григорианская церковь, кто-то, я слышала, она ближе как-то к католической, и чем она от нас отличается? Спасибо.
Спасибо за звонок.
Вот то, что касается армянской церкви, то, как известно, в 5-м столетии они не прибыли, то есть представители армянской церкви не прибыли на собор, на котором рассматривались как раз вот эти вопросы относительно природы Иисуса Христа. Вот мы приняли, что природы две. Божественная и человеческая. Это то, что было разработано Папой Львом Первым.
Вот о чем уже упоминали.
Да, а вот, понимаете, армянам показалось, что эти споры уже лишние. Там, о свойствах природы Иисуса Христа и в его волях, там все это лишнее, что это все это не нужно уже для достижения спасения души.
Это было ересью как раз.
Да, да, и поэтому они вот так вот отошли. Хотя и известно, что не все армяне есть те, кто ближе к нам. И они, в общем-то, представители армянской церкви, вот, в меньшинстве, но все-таки они присутствовали там. Присутствовали на Вселенском соборе, на котором обсуждался вот этот вопрос относительно воли во Христа. Ну, понимаете как? То, что присутствовали, это не значит, что полнотой армянской церкви это принято. Вот, они присутствовали, но это не принято, понимаете, у них вот в армянской церкви. Вот этот вопрос отношения воли природы во Христе.
Ну, в принципе, есть и еще ряд тоже восточных церквей, которые несколько вероучений отличаются от православной. Вот дохалкидонские, по-моему, так называемые
да,
церкви.
Да, ну, как раз до этого собора.
Да. Но, я не уверен, мне кажется, они вот ближе ли они к католикам?
Нет.
Мне кажется, кстати, они вот все-таки это... ближе скорее к восточному.
Ближе, да, восточному, не католикам, конечно, не католикам.
Ну, и тоже мы с ними, в принципе, сейчас, насколько я знаю, в таких добрососедских отношениях, да. Хотя но и не в каноническом общении.
То, что вот, когда мы с армянами все-таки общаемся, вот, и когда я им задаю вопрос, вообще разница-то вы знаете, вот, в чем у нас стоит? Нет, не знаем.
Ну, догматы – сложные вещи, конечно.
Да, природа там во Христе, это все как-то, ну, не очень.
Если уж у нас символ веры, действительно, не все знают, что уж там таких, в общем, действительно сложных богословских.
Они знают, что разница какая-то есть, а вот точно какая не знают. В чем? Точно.
Что далеко, доказывает, да. Что не такая на самом да, деле большая. Так, хотя далеко, 1500 лет уже нет канонического общения. Сестра Алексей, ну какие вот еще разницы вероучения можно было бы отметить? Чистилище, целибат, то бишь безбрачие, духовенство. О чем еще вот необходимо сказать, говоря о католицизме?
Говоря о католицизме, стоит отметить их молитвенный опыт. Вот у нас в православии не принято во время молитвы устремлять свой, значит, эмоциональный взор к каким-то изображениям. То есть мы не должны представлять себе во время молитвы никакого образа, не должны представлять. А в католицизме известно, что известным основателем иезуитского ордена Лойолы явно признавалось во время молитвы обязательно. Значит, присутствие какого-то изображения в сознании человека. Вот этот опыт, он для нас, в общем-то, является неприемлемым.
То есть для нас это духовная прелесть, как сказали.
Ну, конечно, об этом, в общем-то, говорил святитель Игнатий Брянчанинов. Он явно об этом и говорил. А Франциск Ассизский. Вот дело дошло до того, что он вот так выразился. По его словам, Бог, Отец, затруднялся, кому отдать большую славу, его сыну по естеству и сыну по благодати, то есть имеется в виду Франциск Ассизский. Ну вот видите, какие вещи все-таки.
То есть для православных это, ну, да, странно.
Совсем, да, звучит. Даже, да, вот такие.
А если вспомнить еще, допустим, экстаз католической святой Терезы, вообще для нас это какая-то странная вещь, да. Для католиков, ну да. Еще один на звонок. Алло.
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 Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я сейчас читаю Священное Писание, но это перевод Нового Мира. Ну, вроде бы там, как я поняла, что это перевод делали какие-то американцы, там все, да?
Угу.
Вот. А вот нашу Библию можно где-то купить? Ну, говорят, что там очень трудно читается, здесь-то все понятно на русском языке, а там вроде бы нет.
Благодарю
вас. Очень трудно читается. Угу. Где ее купить, чтобы можно было прочитать,
хорошо,
чтобы понять?
Угу. Спасибо.
Ну, в Библии на русском языке давно уже присутствует в продаже.
Это еще в середине 19 века, она уже, собственно, трудами святителя Филарета Московского появилась.
Ну, было какое-то затруднение в связи с ее приобретением, но это было в начале перестройки. Ну, в общем-то, после такого длительного периода, когда наша вера преследовалась, храмы закрывались, и, естественно, никакой литературы, ни богословской, ни духовной не было. А вот уже ближе к 90-м годам эта литература появляется. А сейчас вот то, что вы назвали Библией на русском языке, она доступна абсолютно в любом православном храме, в разных интерпретациях.
Она не на церковно-славянском, она
не на церковно-славянском, а на русском языке доступным для вас. Пожалуйста, можете ее приобрести.
То есть, мне кажется, просто если вот так обобщить, важно, чтобы на Библии было написано, что это синодальный перевод.
Синодальный, да.
Потому что все остальные переводы все-таки они могут быть и не совсем православными, с соответствующими дополнениями, изъятиями.
Вот, когда в 90-х годах собирались такие сборища, на которых, то есть это религиозные были сборища в кинотеатрах. К тому времени, я помню, еще служил в армии. Вот. Предстоящий праздник 23 февраля мне это в очередной раз напоминает. Школьники нашей православной гимназии меня уже сегодня поздравили.
И мы тоже, наверное, пользуясь случаем, поздравим и слушателей, и вас, отец Алексей, уже, потому что следующая у нас программа после праздника выйдет.
Вот я хорошо помню, что во время моей службы в армии, это с 90 по 92 год, в Таманской дивизии, мы, значит, с другими служивцами пошли на какое-то вот религиозное собрание. Причем не знаю, что там будет происходить. Вроде говорят о вере, о Боге. Вам о Боге там расскажут. Ну, мы и пошли, о Боге там нам расскажут. Вот, пришли, а там такие крики со сцены, там, веруйте, Господь с вами, там, исцелит вас. Мы переглядываемся друг с другом, не поймем, куда попали, где оказались. Вот, а затем нам в конце, значит, раздали по экземпляру Нового Завета. И вот что нужно заметить, что текст, в общем-то, он не отличался, вот тогда не отличался от синодального перевода, но делались комментарии, так будем сказать, к этому тексту. Как правило, эти комментарии содержатся либо на первой, либо на последних страницах. Вот в таких случаях мы просто рекомендуем вырезать эти комментарии, вот, и пользоваться текстом Священного Писания.
Да, действительно, ведь многие протестанты распространяют Библию, где также написано, что это синодальный перевод. То есть перевод-то сам по себе вполне сделанный православным богословом 19 века, вполне соответствует нашему духу. Отец Алексей, ну и возвращаясь к встрече святейшего патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, в совместном заявлении их говорится о том, что мы не соперники, а братья. В каких сферах мы можем сотрудничать с католиками, а в каких никакой компромисс невозможен без вероотступничества?
Вот вы знаете, у нас сейчас предвидится два направления в развитии наших отношений. То есть в развитии отношений Русской Православной Церкви и Рима Католической. Первый путь – это путь внутренний, так сказать, внутреннего евхаристического единства, что вряд ли является достижимым в настоящее время, маловероятным. Вот поэтому этот путь, он даже не рассматривается. Понятно, что ни одна сторона не пойдет ни на какие уступки.
Изменение символа
веры. Изменение символа веры не пойдет никто, да. Ни изменение традиций богослужебных, практических, церковных. На это уже никто не пойдет. Прекрасно себе понимаю, чем это может закончиться, с какими последствиями.
Опять же, если сейчас Папа Римский, допустим, примет православие, но его просто не примут католики. Даже если бы он лично
Понимаете, вот может быть он сейчас о чем-то и жалеет. Вот как, например, о том, что был введен институт униатства. Да. Вот они признали, вот в документе, декларации отражено, что он оказался нерентабельным. Это выражено в официальном документе Рим-католической церкви. Вот это нужно признать, что они осознали свою ошибку. То есть вот этот путь внутреннего единства через евхаристическое общение в общей чаше, он, в общем-то, для нас оказывается маловероятным, если вот так вот честно признать. Но есть другой путь. Путь внешний, так будем говорить, он никак не касается основ вероисповедания. То есть он никак не задрагивает нашу чистоту нашей веры. Никаким образом.
И их, соответственно.
И их с их стороны тоже не касается, не затрагивает. На чем он основан? Он основан на определенных общих проектах, которые мы можем вместе совершать. Это проекты в социальной направленности, это помощь бедным, помощь, значит, женщинам, которые идут, к сожалению, на аборт. У них тоже есть эта проблема. Это проблема с искусственным прерыванием жизни, эвтаназией. То есть католическая церковь также перед этой проблемой стоит. Перед проблемой вообще существования института семьи. А вот в этом направлении мы можем и готовы сотрудничать. Вот в этом направлении нам не нужно развиваться. Наводить, как говорил, в свое время сказал папа Франциск. Он говорил, давайте наводить мосты. Вот какие это сделать возможно, давайте их наводить. И только после этого у нас могут появиться вот такие внешние, так сказать, отношения с представителями Рима Католической Церкви, с молодежью, например, которые действительно позволят противостоять безнравственности, скорализации нашей общественной жизни. Вот к чему призван диалог на самом деле нашего святейшего патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, который состоялся на Кубе в этом году.
Действительно, примеров, где возможно сотрудничество без какого-то нарушения канонов, их масса. И то, что действительно совместное заявление предстоятелей там уделено внимание положению христиан на Ближнем Востоке, что тоже не может заботить ни православных, ни католиков, и мы действительно должны объединиться и как-то постараться, по крайней мере, чем мы можем, ну, хотя бы молитвенно поддержать братьев во Христе. И то, что вот пример, недавний, например, издание Свято-Тихоновским университетом творение Амбросия Медиоланского, которое чтит и православная, и католическая церковь, которая осуществляется при поддержке Миланского Амбросиевского университета. То есть примеров масса, и действительно, наверное, их нужно использовать, где это и как возможно. Ну, спасибо большое за беседу. Мне остается напомнить только, что у нас сегодня в гостях был протоиерей Алексей Гашков, а за пультом звукорежиссера Нелли Павлова и у микрофона Евгений Белохвостиков. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут. Всего вам доброго, до новых встреч.
Мир православия.